Мне бы только с течением веков не знать на могиле плевков. То есть прожить жизнь так, чтобы действительно оставить после себя хорошую память. Что мы оставляем после себя? Мы обязательно что-то оставляем после себя. Обязательно. Дела наши идут вслед за нами. Мы предстанем перед Богом с нашими делами. Какими делами? Вы знаете, есть понятие добрых дел, просто добродетели. И есть понятие дел веры. Есть дело веры. Дело веры – это что-то чудесное, это что-то изумительное. Благодетель или добродетель, она проявляется в жизни многих людей. Даже совершенно неверующих людей, даже плохих людей. Проявляется добродетель. Потому что понятие добра – это понятие очень разные. Адам и Ева жили в абсолютном добре. Если и присутствует какое-то добро вообще, то это добро Божье, добро в раю. Есть добро абсолютное, добро в раю. Есть же добро, которое захотел узнать Адам и Ева, дерево познания добра. Какое ты добро еще хочешь узнать? Потому мирское добро, есть тоже понятие добра. Но это добро искаженное, добро мирское, добро нечистое, неоригинальное, добро, смешанное с грехом. И я сейчас говорю о понятии добродетели в общем смысле слова, но есть понятие дела веры, когда человек действует, христианин действует в соответствии с задачей, в соответствии с заданием. То есть ему на каком-то этапе жизни открывается задание, открывается поручение. Есть понятие у церкви, есть великое поручение. Поручение – это задание. Если церкви дано задание, оно очень ясно и четко охарактеризовано в Писании. Идите. Учите, научите все народы, это к нам, ко всем нам, всем без исключения, всем, кто себя причисляет к числу верующих людей. Как это ты будешь делать, это уже второй вопрос. Вот если понимать задачу, вот тогда возникает масса вопросов. Если задачи нет, и вопросов нет. Вы знаете, цель, Бог нам определил цель. Цель, мы сегодня продолжаем говорить о святости. Мы будем говорить именно о святости. Мы будем говорить о самых сокровенных моментах. Как дьявол уводит нас от истинной святости и многих бросает в какую-то выдуманную, надуманную, сфабрикованную самосвятость или самоправедность. Так вот, истинная святость, она неразрывно связана с задачей или с поручением. Эта святость кристаллизирует, она очищает нашу жизнь. Цель очищает нашу жизнь. Цель, которую дает Бог, она очищает нашу жизнь. Если цели нет, жизнь полна хлама, полна беспорядка. Мы сегодня, я уже говорил, что есть понятие порядка. Бог есть Бог устройства. Что значит устроить? Что значит устроить, созидать? Есть понятие неустройства, неустроенная жизнь, жизнь беспорядочная, жизнь, в которой нет порядка. Нет порядка ни в планировании времени, ни в планировании финансов. А знаете почему? Потому что цели нет. Цель – это смысл. Цель и смысл, они завязаны в одно. Смысл моего существования связан с целью. Потому что цель – это мое назначение в жизни. Мы об этом уже много говорили, и я буду повторяться и повторяться, пока оно не осядет в нашем подсознании, пока оно не станет частью наших размышлений, нашей боли, нашей реформации нашего сознания. Если изъять цель, давайте вот на любое действие наше посмотрим и попробуем из него изъять цель. Изымая цель, мы изымаем смысл. Мы забираем вообще причину вообще любого дела. В любом деле есть причина, смысл. Зачем мы пишем на эти видеокамеры? В этом есть смысл. За этим стоит четко определенная задача, четко определенная цель. Эта цель диктует нам, что делать после того, как оно будет записано. Оно монтируется. Зачем? Если мы изымаем цель вещать это, благословлять людей, благословлять народы, проповедовать Евангелие дальше, если мы изымаем цель, мы изымаем смысл. Мы занимаемся ерундой, мы занимаемся глупостью. Вы знаете, что такое глупость? Глупость – это отсутствие мудрости. Просто у человека нет мудрости. Если человек делает что-то в своей жизни без цели, это бессмыслица. И я это говорю к тому, что мы можем взять любое наше дело. Вот скажем, наше собрание сегодня. Вот мы собрались сюда вместе. Каков смысл того, что здесь собрано это количество людей? В чем цель этих богослужений? В чем цель этой проповеди? В чем цель этого времяпривождения? Умные люди, кстати, да, я их называю умными, часто говорят, я лучше останусь дома и посмотрю по телевизору хорошую проповедь, чем я пойду в ту или в другую церковь. Мы, конечно, их судим, мы, конечно же, говорим, о, он оставил свое собрание. Но если человек не находит смысла в этом собрании, человек не находит причины, ради чего вообще люди собрались, а причина должна быть божественной. Надумать мы причин можем очень много разных. И оправдать свое вот это пустословие часто можно очень просто. И обвинить человека с вопросами очень просто. А я наоборот прислушиваюсь и думаю, если человек, которому удалось поставить бизнес, если человек, который имеет успех в других областях своей жизни, недоволен богослужением, недоволен какой-то церковью или какой-то миссией, возможно, стоит подумать, почему этот человек не находит смысла в том, что делает эта масса людей. Итак, вопрос, когда мы сюда собираемся, зачем мы сюда собираемся? Какова цель наших собраний вместе? Я уверен, что Бог имеет конкретную цель. Если эта цель определяется, тогда возникает масса вопросов, как достигнуть этой цели, как угодить Богу, как вообще, ну тогда смысл появляется сюда приходить. А если цели нет и смысла нет, мы просто проводим время зря. Так вот, друзья, я сегодня хочу остановиться на двух важных моментах, через которые дьявол сильно мешает нашему освящению. Наше освящение связано с заданием, задачей. Я начал с этого, я сказал сразу, что есть дело веры. Дело веры – это моя реакция на поручение. Моя реакция на задание, на задачу. Всегда людям Ветхого Завета праведность вменялась по вере. Уверовал Авраам, и это вменилось ему в праведность. Что, где связь? Где человек обретал праведность? Мы сегодня говорим о праведности, мы говорим о святости сегодня, о систематике этого явления, систематике. Систематика – это значит, святой да освящается еще, праведный да творит праведность еще, творит праведность. Праведность – это творчество, праведность – это действо, праведность – это практическое действие. Праведность можно творить, как беззаконие творит человек, так человек творит праведность. Что же такое творение праведности? Это конкретно следовать задаче. Мы не можем уйти отсюда. Изъять задачу, изъять поручение. Мы занимаемся, ну, бессмыслицей, полной бессмыслицей. Я вам честно говорю, я в субботу, в прошлую субботу говорил это там на кемпе, когда мы собирались. Самое страшное для меня, на которое у меня ответа нет, я боюсь даже остановиться здесь. Самое страшное – это не найти ответа на вопрос, что мы здесь делаем и что мы собираемся здесь делать. Самое для меня страшное – стать шутом, клоуном, который развлекает аудиторию, и постоянно изощряться и думать, что же этим людям сказать в следующее воскресенье. Это самое страшное. А знаете, откуда этот страх? Когда нет задачи, когда нет причины основной, когда цели в наших собраниях нет, вот тогда мы сами не знаем, чем заниматься, чем заполнить это время. Оно проходит очень сложно, очень напряженно, потому многие церкви придумывают программы, гостей, всякие развлечения, всякие новшества, все, что только угодно, чтобы удержать аудиторию. Зачем ее держать? Зачем держать аудиторию, если человека не держит цель? А знаете почему? Потому что цели нет, а держать надо. Сборы делать надо, зарплату себе иметь надо, за аренду платить надо, имидж свой держать надо. Потому люди из шкуры лезут, чтобы удержать аудиторию любой ценой. А для меня это вообще неприемлемый момент. Я сразу говорю, что Бог дал церкви великое поручение. Он сказал, идите, учите народы, крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я вам повелел. Это задача. Как ее выполнить? Как вообще ее выполнить? Куда идти? Как идти? С чем идти? Это очень все серьезно. Есть момент соревнования. Есть момент, когда мы теряем истинную цель. Я сегодня говорю о ложной святости. Ложная святость подразумевает просто стадный, такой общий, коллективный подход, чтобы быть лучшим, чтобы быть номер один. И вот я просто усматриваю, что в этом первенстве нет созидательной силы. Хочу показать, что в церкви, в отличие от мира, совершенно другой подход к служению, что нас уводит от цели конкуренция. Давайте, потерпите меня, я вам объясню. Потому что мы сложные темы поднимаем. Просто, что такое конкуренция? Это мощный мотиватор многих дел, которые делают люди. Благодаря конкуренции Америка стала состоятельной, богатой и качественной страной. В бизнесе конкуренция еще как-то объяснима, она как-то понятна. Но в конкуренции нет созидательной силы. Почему? Потому что конкурент, он уже сам себя отделяет от другого. Человек, который конкурирует с кем-то в бизнесе, он не способен радоваться успеху своего соперника. Конкуренция, хотите вы этого или не хотите, она порождает зависть. Малейший успех и другого человека, и во мне появляется зависть. Это странное чувство. И Библия говорит, где зависть, там неустройство и все худое. Кто нас толкнул на этот путь? Как вообще, в чем здесь опасность? Ведь я же вытягиваюсь, ведь я как служитель стараюсь быть лучше кого? Другого служителя. Я же стараюсь лучше проповедовать. Я же сознательно или несознательно сравниваю себя с другими проповедниками. Да вы меня сравниваете, еще как сравниваете с другими проповедниками. И в этом наш порок. В этом наша большая ошибка. Потому что всякий раз, когда мы себя сравниваем не с задачей, которую Бог поставил передо мной, перед другим пастором, перед другим служителем, мы сравниваем себя не с задачей, насколько мы точно следуем задаче, а когда мы сравниваем себя с другими людьми, мы отклоняемся от истинной цели. Истинная цель – это выполнить свою миссию. Братья и сестры, истинная цель, которая меня способна осветить, Это моя миссия жизни. И не надо рот раскрывать на успех другого человека. Неправильно сравнивать себя с успехом или поражением другого человека. Потому что успех другого человека – это мое поражение. Как в мире вещи поставлены? Твой успех – это мое поражение. Как ты знаешь, что ты успешен в этом бизнесе, а я в аналогичном бизнесе не успешен? Потому что ты обогнал меня. У тебя хватило больше ума, больше финансов ты вложил, лучших людей взял на работу. О чем мы говорим? Мы говорим, что конкуренция нас разобщает. Она зарождает зависть. Самое страшное, она уводит человека от цели. В любой литературе современной церкви вы встретите, насколько много мотиваторов вообще, как преуспевать, как верить в себя. Все это хорошо. Но многие вещи уводят нас от цели. Как бы это вам объяснить? Я понимаю, что я затронул сложный вопрос. Вот смотрите, мы со своим сыном не так давно читали Хекельберри Финн, там такой герой есть у Марка Твена, да? И вот он стреляет из лука, стреляет в забор. И куда бы он ни попал, он подбегает, мелом рисует мишень, круг вокруг этой стрелы и говорит: «Я попал! Я попал!» И вы знаете, я посмотрел, как много людей просто пробуют. Они говорят: «Я хочу себя попробовать в бизнесе. Я хочу попробовать свои силы в служении. Я хочу попробовать». Вы знаете, ничего вроде бы грешного нет. Потом человек там попробовал, и у него вдруг получилось. Естественно, у него получится. Естественно, есть закон сеяния и жатвы. Ты вкладываешь деньги, ты вкладываешь время, ты стараешься. Естественно, где-то у тебя получится. 100% где-то получится. Человек вдруг называет это успехом. У меня получилось. У меня успех. Бог благословил меня. Я вот взялся за это, и Бог меня благословил. Очень большая опасность. Такой успех уводит тебя от истинного успеха. Потому что истинный успех – это выполнить свое служение на земле. Выполнить свою миссию. Всякий другой успех способен отвлечь тебя от истинного успеха. И человек увлекся, и у него получается. И на самом деле он более успешен, чем другие. Но человек потерял свою цель. А знаете, что происходит, когда человек теряет свою цель? Он теряет радость. В настоящей цели, которую Бог дает человеку, там радость. Там столько радости сокрыто, когда человек выполняет свое служение. Пусть оно незначительное, пусть оно неважное, но оно мое. Оно служение моей жизни. И вы знаете, стоит мне раскрыть рот и посмотреть, как кто-то успешен в чем-то, и во мне зарождается желание попробовать себя. Почему я не могу? Почему бы мне не попробовать? Что я менее способный? И вы сразу ощущаете, как у вас источник радости утекает. Вот Бог заложил в свою цель, которую Он дает для нашей жизни, радость. Потому что истинный успех христианина заключает в верности, повторюсь, заключается в верности своей миссии. В верности своему призванию. Другого успеха не может быть. Другой успех – это мирской успех. Он построен на соревновании. В этом успехе даже победа, она злорадная. Даже победа, ты радуешься, что тут проиграл. Если он выиграл, ты не способен радоваться с радующимся. Смотрите, что происходит, когда все христиане будут следовать своей миссии, своей задаче, своему призванию. Мы не мешаем друг другу. Мы вдруг перестаем мешать друг другу. Мы перестали конкурировать. Потому что где зависть, там неустройство, там все худое. Там люди разобщены. У меня получается лучше, чем у тебя. Я своим успехом таким, я оттолкнул тебя. Потому что я не имею права свой успех сравнивать с твоим успехом. Права не имею. Мой успех – это верность моему служению. Я с вами очень откровенен сегодня, я делюсь с вами сокровенными мыслями. Когда, например, я листаю вот известные интернетовские мегапорталы и смотрю успешных людей в христианстве, они раскручены, они все пишут, они все говорят, они яркие фигуры, они развили большое служение. Знаете, мне иногда приходит тоже такая мысль, думаю, да, стоит выйти, стоит писать, стоит говорить о нашей церкви, о нашем служении. И я вам откровенно говорю, куда-то испаряется восхищение Богом. Когда-то, куда-то я обнаруживаю, что я у Бога спрашиваю, Господь, что ты думаешь на этот счет? Вот что ты думаешь? Ну, я же хочу как бы лучшего, я хочу больше это все раскрыть, разрекламировать, чтобы больше людей об этом знало. И я прямо внутри слышу, это не твоя забота. Это не твое дело. Ты увлекаешься неистинным, а увлечение неистинным – это обольщение. Ты обольщаешься, тебя отвлекают от цели. И я прямо чувствую радость духовная, она как песок, водичка, раз и уходит. Радость возобновляется в духе тогда, когда снова на горизонте появляется цель. Цель истинная, когда Бог говорит, Александр, я хочу от тебя вот этого. Я это делаю. Я переживаю духовное одобрение. Я освящаюсь. От меня отпадает шелуха. Все, что меня оскверняет. И я хочу просто показать вам несколько текстов Писания важных, которые я там записал в ваших бюллетенях, и показать вам, что пишет на этот счет апостол Павел. С 24 стиха. Это первое послание к Коринфянам, 9 глава, 24 стих. Смотрите, друзья, не знаете ли, что бегущие на ристалище, то есть на беговой дорожке, бегут все, но один получает награду. То есть он специально противопоставляет. Он говорит, вы знаете, как в соревнованиях. Вы вообще знаете, что такое соревнования? Соревнования – это все бегут, но один первый получает награду. Если этот принцип внедрить в церковь, то причина нашего бега, причина нашего старания Богу не угодна. Причина сама старания обогнать другого. В основе высокомерия, в основе гордость. Как бы вы благородно не одевали свое стремление быть лучшим для Царствия Божьего, в основе лежит высокомерие, в основе лежит самоправедность, выделиться и стать лучше, чем другой. В основе гниль, в основе вы работаете не на цель. Цель ваша сместилась с христоцентричности на эго собственное. Хотите вы этого или не хотите, вы хотите улучшить свой русский язык, лучше проповедовать, лучше быть молитвенником, лучшее прославление в нашей церкви. Если цель просто быть первым. Вы знаете, я не отступлю от своего убеждения. Я получил это откровение от Господа. Помазание уходит. Помазание утекает. Сама причина совершенствования неправильная. Причина, которая должна мотивировать духовного человека, это верность своей цели. Верность задаче, которую поставил Бог. И я не могу судить об успехе или поражении своем, глядя на тебя. Вы знаете, успех пророка Иеремии и успех царя Соломона, успех разный. Если бы современный человек, вот аналитик христианский, так посмотрел и сказал, Иеремия? Иеремия вообще не успешен в своем служении. Сколько он не проповедует, то побьют его, то в яме сидит. Постоянно не впопад с Божьим народом, постоянно ничего не пророчествует позитивного. Слушайте меня внимательно, братья и сестры, потому что я говорю откровение Господне. Мир сегодня пропитался позитивизмом. Все, пророчествовать позитивное, лучшее, самое the best, и тебя на руках носят. В чем успех Иеремии? Можно ли Иеремию пророка назвать пророком успешным? 100%. Это человек, который попал в тройку самых больших пророков Ветхого Завета. Где же его успех? Где же его успех? В выбитых зубах? Где вообще успех всех пророков? Что не все погибали в Иерусалиме? Что у них никогда нет чести? Где же их успех? Где же успех Иоанна Крестителя? Что он пытался евангелизировать Ирода? Все так ждали мощной рекламы, что вот покаялся Ирод, как бы мощно это продвинулось Царствие Божье, как бы славно прогремел этот служитель. А ему взяли, голову отрубили. А где успех Христа? Что ученики разбежались, один из них вообще предал его, и вообще его распяли. Где же его успех? Успех не в масштабах очевидных. О, братья и сестры, мы прикасаемся к тайне, мы прикасаемся к нечто духовное, я вам говорю. Успех не в том, что мы видим, вот он успешный, потому что он на телевидении. Успех вообще не в этом. Успехом духовно можно назвать только того человека, духовно успешным, которого не выбили из цели. Бог дал ему задачу, и эта задача освящает человека. Как она его освящает? А так, как написано о Ное, так, как написано об Аврааме, что верою он повиновался призванию. А Ной верою благоговея приготовил ковчег и сделался наследником праведности по вере. То есть Ной творил праведность. Ной услышал Божье веление, повиновался. Праведность, она как награда дается человеку за послушание, за точное следование задачи. Точное следование задачи. Бог открывает свою волю, и человек ее воспринимает, и он следует этой задаче, и Бог говорит, ты праведный. В чем же праведность? И в чем обольщение праведностью? Сейчас мы к этому прикоснемся. Итак, праведность настоящая. Следовать задаче, чтобы тебя не выбили. Чтобы ты не конкурировал, потому здесь написано, так бегите, чтобы получить. Все бегут, и мы все будем бежать. И масса людей занимается одним и тем же поприщем. Что это значит? Что апостол Павел получит награду, а мы не получим, потому что он лучше всех бежал? Нет, получит награду даже тот, кто прибежит последним, лишь бы он выполнил свою цель. Лишь бы он прибежал к финишу, лишь бы он бежал так, чтобы получить. Понимаете разницу? Когда приходит конкуренция в наше служение, дьявол этой конкуренции выбивает нас из цели. Мы перестаем следовать задаче, мы просто хотим быть лучшими, мы просто хотим быть первыми. Нас меньше интересует, это ли точно то, чего хочет Бог, как интересует то, чтобы мне быть лучше или первым. Когда же человек стоит рядом возле тебя, другой, третий, служители, и ты видишь, они более успешны. Что значит более успешны? Вот стоит возле меня другой проповедник. Он более, намного более успешен. У него аудитория больше, у него денег больше, у него авторитета больше, у него всего больше, чем у меня. Что это значит, что он успешный, а я нет? Значит ли это, что он более успешный, а я менее успешный? Нет, это не значит, что он более успешный. Об успехе его и моем может судить Бог, и я могу знать. Следую ли я своей цели? Или меня вот эта конкуренция втягивает уже, выбивая из седла? Меня уже цель не настолько интересует. Меня интересует первенство. А когда меня интересует первенство, я потерял из виду цель угодить хозяину. Угодить господину. Вот что мотивировало апостола Павла. Я, говорит, стремлюсь к цели, к почести высшего звания во Христе Иисусе, чтобы он меня наградил. А за что он награждает? Он награждает за верность. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Что такое слышание? Слышание и Слово Божие разделены. Слышание и Слово Божие здесь разделены. И здесь написано, что вера не от Слова Божьего, а вера от слышания. Вот что такое слышание, которое способно произвести веру? А вера обязательно толкает к делам. Верою Ной строил, верою Авраам повиновался, верою они все делали, верою побеждали царство, верою укреплялись на войне. Все человек делает верою, а вера – это реакция на слово. Но слова много. Вот смотрите, сколько слова. Павел проповедует в Листрах, слова много, и слушателей много. Но вдруг Павел увидел, что человек хромой. И получил веру. В нем вера для получения исцеления. Слова было много, но был момент слышания, был момент ожидания. Друзья, не пропустите этот момент. Это очень важно. Здесь написано так. Вера от слышания, а слышание, конечно, от Слова Божьего. Но Слова Божьего много, а слышат только некоторые. Но спрашиваю, разве они не слышали? То есть, казалось бы, Слово Божье проповедуется. Разве люди не слышат? Я уже это говорил. Ной проповедовал то же самое слово, что сам получил от Бога. Разве они не слышали? Разве эти люди не слышали? Разве они не слышали Слово Божье? Слово слышали, но слышания у них не было. А вера от слышания. Вера от слышания. Напротив, по всей земле прошел голос их, до предела вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Разве не говорится слово? Разве не проповедуется слово? Разве мало сегодня слова? Слова много, да слышания мало. А веру производит слышание. Вера включается, когда приходит рема. Вера включается, когда Ной слышит от Бога. Вставай, строй ковчег. Ной получает задание. Ной получает поручение. Братья и сестры, я знаю, что я поставлен в этом городе, не знаю, на какое время я поставлен. Разбудить эти понятия. Разбудить эти понятия в христианстве, которые я просто перестала думать, перестала слышать. Просто мы приходим, просто слушаем, но не слышим. Есть момент откровения. Если мы не услышим, мы не уверуем. Если мы не уверуем, мы не сделаем. А если мы не сделаем, мы не послушны. А если мы не послушны, мы неправедны. Праведность, она приходит от веры, а вера – это послушание. А послушание чему? Чему послушание? Откровению. Где его взять, это откровение? Услышать. Как его услышать? Это твои проблемы. Иди закрывайся в комнате, иди вопи к Богу, иди молись, но ты должен услышать, потому что вера приходит от слышания. И несмотря на то, что другие много проповедуют, вера не от слова непосредственно, вера от слышания. Со слова логоса, большого слова, которое проповедуется, выделяется рема. И Дух Святой говорит твое сердце. И ты вдруг услышал твою задачу. Ты вдруг услышал свое поручение. Ты услышал свою миссию. Она может быть очень маленькой. Она может быть на 5 минут. Она может быть очень простой. Но она твоя. И ты ее услышал. А знаешь, как это в общем называется? В общем, это называется водительство Святым Духом. Когда Дух Святой говорит Слово, и человек это Слово слышит. Если он слышит, он действует, он послушен. Откуда праведность приходит? Точно соответствует задаче. Услышал Ной. И он сделался наследником праведности. Она на него не свалилась. Это не от того, что он долго молился. Он стал праведным. Он был послушен. Он был послушен. Он был послушен. Потому он стал праведным. Послушен чему? Послушен задаче. Послушен задаче, братья и сестры, послушен задаче. В первый псалом, 3 стих, обетование дано праведнику. Давайте еще немножко прокультивируем эти мысли, каких-то 10 минут, и мы переходим к молитве. Вот праведник... У него есть обетование, мощное обетование. Вообще оно так нужно всем американцам. Обетование, все, что он не делает, он успеет. Вот вы все успеваете. Вы успеваете и выспаться, особенно если у вас бизнес. Вы успеваете и с семьей побыть по вечерам. Вы успеваете помолиться с Богом. Вы успеваете дела все наладить. Вы успеваете Библию почитать. Вы все успеваете. Почему люди не успевают? Кто может все успеть? Всем даны 24 часа в сутки. Все мы брошены в одни обстоятельства. Но праведник отличается тем, что он успеет. Успеет. Вы знаете, что меня вообще... Ну, нравится мне в праведных людях. Я вот обожаю одну черту в праведных людях. Кто бы они ни были, герои Ветхого Завета, современные праведники, которых знаю, они невозмутимы, они спокойны. Они всегда жизнерадостны. У них нет поражений, даже если поражение для всех кажется поражением. У него нет поражения, у него нет паники. Паники нет, понимаете, у него страха нет, у него нет возможности быть пораженным. Праведник, он спит, смел, как лев. Что же это за, что это за черта? Знаете, почему он все успеет? Потому что он тем и праведник, что он делает свое дело. И чужим делом, другим делом не занимается. В чем особенен праведник? Он ни с кем не конкурирует. Только он начнет конкурировать, в нем испаряется праведность. Цель потерялась, появился соперник, дьявол выиграл. Человек потерял задачу, потерял цель. Но праведник успеет. Почему он успеет? Потому что он может успеть только свое сделать. Только свою задачу, только свою миссию он может выполнить. Другого он не успеет сделать. Настоящая праведность, она очень спокойна. Она идет в ногу с радостью и с миром. Царствие Божие – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Они идут вместе. Атмосфера Божьего Царствия – это человек идет в радости, в мире и в праведности. Он знает свое дело. И вы знаете, что праведник, он должен творить праведность еще, братья и сестры. Творить праведность еще – это... Вот ты плод сорвал, да? Вот вы плод сорвали, яблоко, грушу, огурец, помидор, что угодно. В плоде есть семя следующего плода. Всякое дерево плодоносное имеет только в плоде своем семя следующего плода. Если я повиновался Богу первый раз, один раз послушался Богу, я принес плод. А вы знаете, что такое плод праведности? Плод праведности – это послушание в ответ на задачу. Нет другого понятия плода. Ты можешь очень хорошие дела делать, много делать хороших дел. Плод, которого ожидает Бог, это в ответ на задачу. Только так. Потому когда человек послушается, он услышал, он послушается Богу, в большом или маленьком он послушается Богу, он приносит плод праведности. В этом плоде есть семечки следующего плода. Он творит праведность еще. Бог ему дает еще задание, еще открывает ему откровение. И человек плодоносит. И вы знаете, что опасно, что называю я ложной святостью? Ложная святость – это когда человек себя сохраняет, но сохраняет свою как бы девственность без причины, без смысла. Вот почему на почве святости сколько людей впало в искушение? Вы себе задавали вопрос? Цель вроде бы хорошая, много людей, целые общины, целые движения, большие герои, люди – только они впадали в искушение, я так называю, святостью освящаться, они впадали в искушение. Why? Потому что настоящая святость – это выполнить свою миссию. Ничто другое. Не надо рисовать выдуманного, иллюзорного представления святости. Что на такое святость? И вот знаете, в чем опасность? Опасность, когда тот человек получил от Бога талант, он пошел его и скрыл в земле. Он его спрятал. Он плода не принес, он пользы не доставил. Он Богу вернул Божий, за что был очень даже наказан. То есть смысла нет в этом хранении себя, смысла нет. Вот мы на Украине жили, мы собирали картофель, да, осенью. И мы этот картофель приносили в погреб. И в погреб мы его сортировали. Одна часть картофеля, лучший, отборный картофель, ожидал весны. Это было для посева. Другая часть картофеля, мы его съедали. Есть только два основных назначения во всем живом, вот во всех плоде, во всяком плоде есть два назначения. Или быть съеденным, или воспроизвесть через смерть. Она умирает, эта картофелина, и производит новую жизнь. Все, другого нет. Другого нет. А есть еще одно. Гниение. Гниение. Вот это и есть святость без предназначения. Это гниение. Ты приходишь, ты его взял, и он вонючий, он прогнил, и ты его выбрасываешь. Он не пригоден ни к первому, ни ко второму. Скажите, а ты к чему это, Александр? А я это к тому, что человек, который ложно освящается, он не пригоден ни для собственных удовольствий, ни для собственной жизни, ни для Бога не пригоден. Потому что святость – это выполнить Божью задачу. Это настоящая святость. Но есть какое-то понятие самосохранения. Сохранить себя от. Не сохранить себя для, а сохранить себя от. Вот тому рабу за это выбили зубы. За что? А за то, что он себя сохранил. Сохранил Богом данный талант, который должен был пущен в оборот. Лучше бы он на себя его потратил. Господин бы хоть как-то его понял. Но этот человек вообще странный. Это странный человек. Вы знаете, как о таких людях Библия говорит? Они несчастнее всех человеков. Библия говорит о таких людях. Потому что человек мирской. В нем хоть какой-то смысл есть. Он живет для себя. Удовольствие получает для себя. От жизни рвет, что только может урвать. В этом хоть какое-то понятие есть. Хоть какой-то смысл есть. Жить для себя. Или жить для Бога. А что такое жить для Бога? Это предоставить тела свои в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Для разумного служения. Вот этот человек взял себя и предоставил для служения. А так получается, знаешь, как соль. Соль, потерявшая силу. В ней есть предназначение. Она должна служить на пользу, она должна быть пригодной, а ее выбрасывают вон на попрание людям. Она ни к чему не годна, потому что она потеряла силу. Вот зачем сила? Зачем сила дается? Братья и сестры, зачем дается сила? Для чего-то дается сила. Соли дана сила быть полезной. Ну, быть на дело употребленной. Для чего верующим людям дается сила? Когда сойдет на вас Дух Святой, вы примете силу. Зачем? Если мы передержали эту силу, выходит срок годности. Выходит срок годности. Христианину Бог дал силу. Зачем? Реформировать общество. Зачем быть свидетелем? Зачем сила дается? Чтобы менять что-то в этом обществе. Светом быть, запахом, письмом читаемым. Зачем? Кому нужна эта святость, когда мы убегаем от общества, когда мы аскетируемся, укрываемся, когда мы боимся мира с его пороками, с его однополостью. Мы боимся этого. Нам дана сила для реформы. Соли дана сила осолять. Она потеряла силу, она потеряла смысл. Это самое бездарное, что только можно сделать. Убегать, бояться мира, прятаться, сохранить себя. Это наказуемо, это глупо, это наказуемо. Такая святость, это святость Бога неугодная Богу. В этой святости нет силы. Бог заберет в человеке эту силу, и он просто будет выброшен. Это человек гниющий. О таком сказано, лучше бы ты был холоден. Чем ты теплый? Как ты теплый, я тебя выплюну из уст моих. О чем мы сегодня говорим? Что святость теряет смысл. В этой девственности, давайте ее так назовем, смысла нет. Смысла нет. Это девственность, она не для Бога, не для мужа. Эту девственность оплакивать надо. И вот много христиан обольстилось, потому что Бог наказывает этих людей. Они бесплодны, и они блуждают своим умом, они освещаются постоянно, они ковыряются в таких вещах, которых в жизни не было. Они их ковыряют, освещаются постоянно. Святость или праведность – это быть послушным. Праведность – это услышать голос Бога и делать то, что Бог тебе сказал. Это праведность! Это награждает Бог тебя праведностью. Ты богоугодный человек. К чему такая праведность, если человек для Бога ничего не делает? Он уходит в свою келью, в свой монастырь, он постоянно освящается, он боится людей, он боится мира. К чему? Зачем эта сила? Сруби ее, чтобы она место не занимала. Она не приносит плода. Кстати, вы знаете, я недавно в России был, я узнал интересный факт. Почему Христос проклял смоковницу? Интересный факт. Я был у одного, не будем называть кого, дома, и у этого человека растет смоковница. Он сказал, ты знаешь характерную особенность смоковницы? На них плод появляется прежде листьев, всегда. Сразу должен появиться плод, потом листва. Я вдруг понял, почему Иисус проклял смоковницу. Потому что плода не нашел. Листья уже были, плод должен быть первым. Плод должен быть. То есть не сработало, нет плода. Нет плода. Смотрите, дерево, в принципе, должно плодоносить. От дерева должна быть польза. Тем оно отличается от дикого дерева. Чем христианин отличается от мирянина? От него польза есть. Он должен давать плод. Какой плод? Чтобы насыщать Бога, удовлетворять. И производить опять, рождать. Но он третий год приходит в свой сад и не находит плода. Она занимает место. Она занимает место. Это картофель гниющий. Пользы нет от него. Это ветвь, которая отсечена. Братья и сестры, у нас выбора нет. Выбора у нас нет. У нас выбор очень простой. Или мы соглашаемся серьезно слышать голос Божий, искать волю Божью в своей жизни, искать и усиленно, Павел же призывал к этому, познавайте, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Пусть это станет мотиватором. Не надо этого освящения надуманного, оно непонятно, в нем нет логики. Знаете, как это приятно, знаете, как это радостно, когда в жизни все становится на места. Я вам говорил, что часто бывают такие моменты, что как бы какой-то хаос в голове появляется. Многие вещи выходят из-под контроля, ты не можешь контролировать ситуацию. Я иду в молитву на несколько часов. Я Богу говорю, Господь, меня беспокоят эти вещи. Я не знаю, как объясни их, поставь их на места в моем сердце, в моей жизни. И Бог действительно помогает. Бог на самом деле помогает. Можно ли все успеть? Успею ли я все? Я часто этот вопрос Богу задаю. Господь, успею ли я все? Сколько планов? Не планов, стоп. Сколько возможностей? Сколько возможностей? Господи, сколько возможностей? Сколько приглашений в другие страны? Сколько возможностей? Как все успеть? Неправильная постановка вопроса. Возможность – это искушение. По мере того, как мы растем, и Бог нас благословляет, искушениями становятся возможности. Искушение выбить нас из цели. Бог говорит, я тебя заодно буду спрашивать. Есть моя задача. Моя задача для тебя. Вот за это я буду тебя спрашивать. Там радость сокрыта. Там мир сердечный сокрыт. Там удовольствие сокрыто. Там вся приятность. Там благоволение мое. Потому что воля это моя для тебя.
Мир вам, уважаемые друзья. Вы только что просмотрели проповедь «Симптомы ложной святости». Казалось бы, такое благородное явление или состояние души, как святость, не может быть ложной. Но оказывается, что это правда, что много людей впадают в различные даже искушения на почве освящения. Праведность – это творчество. Правильный подход, верный подход и определение понятия праведности – это творчество. Библия говорит, что праведный дотворит праведность. Еще. Авраам творил праведность, Давид творил собственную праведность, Ной творил свою праведность. Он сделался наследником праведности. Ной унаследовал праведность благодаря делу. Какому делу? Просто добрым делам? Нет, ничего подобного. Ной унаследовал праведность благодаря послушанию, благодаря верности. Верности поставленной задачи. Бога интересует послушание своих людей, служителей. Успех служителя, успех Ноя, успех Авраама, успех Моисея заключается только в верности поставленной задачи. Нас, другими словами, освящает цель. Освящает нас поставленная Богом задача. Как? А тем образом, что мы посвящаем себя этой задаче. Цель или задача, данная Богом, она нас фильтрует, она проверяет нас, она очищает нас, она отбрасывает все другие идеи и возможности в нашей жизни, и в том и состоит успех служителя, верности поставленной задачи. Дьявол же пытается нас сбить, лишь бы христианин потерял ориентир, лишь бы он отошел хоть на маленький процент, на маленький градус отклонился от поставленной задачи. Для этого многие впадают в искушение соревноваться, состязаться. Они смотрят на успех других людей. Совершенно в корне неверно. Мы об этом говорили. Успех, духовное определение, библейское определение успеха заключается в верности поставленной задачи. У тебя своя задача. Зачем ты смотришь на других людей? Почему я должен смотреть на тебя, и ты должен смотреть на меня? Ты будешь отвечать перед хозяином, перед господином, который дал тебе задание в твоей жизни. Я буду отвечать за свое задание, как я его выполнил. Так вот, когда Авраам выполнил данное задание, Бог вменил его послушание в праведность. Мы об этом говорили. Я хочу помолиться с тобой, чтобы ты никогда не впал в обольщение, в искушение состязания, соревнования, чтобы ты никогда не судил о своем поражении или своем успехе на фоне других людей. Это неверно. Нас должно интересовать одно единственное. Верен ли я Богом поставленной задаче в моей жизни? Это освящает. Это очищает нашу жизнь от всяких других примесей. Останься верен, и это вменится тебе в праведность.